Продолжим изучать Евангелие от Луки, 17 глава. Мы говорили в предыдущих стихах о том, каковы признаки Царства Небесного, чтобы знать его характерные черты, чтобы каждому из нас знать, принадлежим ли мы этому Царству или нет. Ибо от этого, принадлежим или нет, будет зависеть наше спасение вечное, а также и наше состояние нашей жизни на земле. Будем читать Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин». Интересная история описана в Евангелии. К Иисусу подходят 10 человек прокаженных, и, останавливаясь вдали, говорят громким голосом: «Иисус, наставник, помилуй нас». Ну, казалось бы, если Иисус Христос является наставником, Сыном Божьим, но он должен был бы остановиться, там, сделать какое-то действие, какой-то великий. А даже вот если обратить внимание на детали этого текста, что особенного ничего не сделал, даже, можно сказать, не совсем уделил внимания, не совсем, в общем, сделал то, что должен был бы сделать, как какой-то великий человек. Он просто говорит: «Пойдите, покажитесь священникам». Ну, извините, в какой-то степени даже можно было бы так сказать. Подходит человек, говорит: «Дай хлеба». Он говорит: «Ну, пойди в магазин, купи». Вы знаете, такое поведение Иисуса Христа могло, казалось бы, вызвать какое-то даже и возмущение. «Но мы же к тебе обращаемся, помоги нам». Но в этом описании скрыта интересная мысль. Я сейчас прочитаю вам из 4 книги Царств, 5 глава, с 8 по 14 стих, подобную же историю. Здесь написаны такие слова: «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: „Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле“. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: „Вот я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Аввана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И оборотился, и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся, и будешь чист“. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Не похожая ли картина, да? Приезжает военачальник к пророку, вообще он привык принимать почести, уважение. Тут приходит, казалось бы, выйди, человек Божий, из дома, там поклонись, подай руку, прими, далее поставь его, возложи руку, сделай какой-то особый обряд, чтобы было пышно, торжественно. И Нейман бы понял, что вот это и есть Царство Божие, вот это пышность, вот это такие, знаете, возложение рук, обряды, громкие слова. А он, заметьте, как ведет, говорит слуге, вообще это сам не уделил внимания обычно, да, вот вышел слуге, говорит: „Пойди, скажи ему, пусть там вот речка есть, Иордан, пусть 7 раз окунется и может ехать обратно к себе в Сирию“. Ну, вообще, так сказать, неуважение элементарное, так, по-человечески, но опять-таки. Почему не вышел Елисей и не сделал это все? Опять-таки, одним из признаков присутствия Царствия Божия внутри человека является что? Скромность и простота. Ты пришел помочь, я тебе помогу. Никакой помпы, никаких торжеств, никаких официальных возложений, громких там криков, возгласов, молитв. Заметьте, что Царство Небесное, я имею в виду со стороны того, кто может исцелить, какой признак? Простота. скромность, беспритязательность на какое-то величие, что вообще общепринято в этом мире. Я пример такой приведу. Очень часто человек выучился, он подчеркивает: профессор я, профессор или доктор наук. Ну хорошо, но будь ты доктором наук, но вообще это украшает, когда у тебя подчеркивают, кто я такой. Обычно украшает человека именно: да будь ты 10 раз профессор, но если ты никогда никому не скажешь, и люди увидят, что ты толковый человек, а потом в конце откуда-то узнают, что он еще и профессор, так они вообще будут в восторге, да, от того, что это профессор и никогда никому не сказал. И человек скажет: вот это профессор, вот он действительно профессор, да? То есть ему это как бы эту почесть воздадут. Но когда человек сам стремится получить эти почести каким-то важным видом, какими-то документами, подтверждающими его величие, то это вовсе не есть признаком принадлежности к Царству Небесному. И вот смотрите, в данном случае мы возвращаемся к Евангелию от Луки 17 главы. Прокаженные говорят: наставник. То есть, заметьте, они его выделяют, что он из всех людей кто? Ты наставник, другого нет, мы к тебе пришли. А он как бы, не говоря, что я не наставник, он как бы говорит: пойдите к священникам, вот они, ваши наставники. Заметьте, он не то что говорит: да, я наставник, правильно, что вы пришли ко мне, а не пришли к священникам. Заметьте, он даже не пытается унизить тех, которые фактически действительно не священники, потому что они не освящают людей, да? Они не наставники. Но заметьте, при этом опять скромность и нежелание возвыситься над теми, кто возвышается над ним. Вы помните, когда богатый юноша подошел к Христу и сказал: «Учитель, благий». А Иисус как бы говорит: «Никто не благ, но в том числе и я». Ну как не благ, ты столько сделал в Израиле добрых дел, и вдруг не благ, ну нехороший. Но такого хорошего нет, заметьте. Ну мог бы сказать: да, конечно, я благ. Ты к тому подошел. Он говорит: никто не благ, подразумевается, включая и меня, кроме Отца Небесного. И здесь получается наставник, а он как бы говорит: да не наставник я, пойдите вон наставник, а я кто? Ну человек посланный там Богом, ну могу сказать, ну не надо мне делать наставника. В этом что выражается? Опять, простота. Кстати, хочу сказать, именно это располагает людей, когда люди видят великого человека, но опять-таки в таком смиренном, кротком обличии. Дальше вот он говорит: пойдите к священникам, покажитесь им. Ну что это за обряд, что это за действие Сына Божьего? Ну обычно, я говорю, торжественный прием, ну допустим, в апартаментах президента. Это что, просто пойдите там покушайте, или это, знаете, особые почести, там, знаете, сервировка, меблировка, да, слуги подают, говорят, знаете, много-много очень помпы. Он говорит, а исцеление очень простое. Я говорю, пойдите, покажитесь священнику. Он даже конкретно не сказал, там, исцелитесь, не исцелитесь. Но если вы считаете меня наставником, Сыном Божьим, на помпу не рассчитывайте, на помпезность какую-то, а что? Ну, я вам скажу одну простую вещь. Пойдите. Если вы в простоте пойдете, без всяких, что это за обращение, что это за поведение, мы же к тебе пришли, может, они его долго искали и ждали, да? Они могли бы не исцелиться, если бы не начали возмущаться. Я приведу вам еще такой пример, когда женщина, хананеянка, подошла к Иисусу Христу, Иисус идет с учениками и толпы народа, она подошла, говорит: учитель, помилуй меня, у меня дочь жестоко беснуется. Он идет и молчит. Она опять начинает кричать: учитель, помоги, у меня нужда. Он опять молчит. Ну, казалось бы, ну какое бессердечие. А он проверяет ее веру. Есть ли в ней вера, достойная исцелению? Есть ли в ней вера, которая говорит о том, что действительно он в ее глазах учитель? И заметьте, ученики, которые не были в тот момент настолько добрыми, жалостливыми, они говорят: учитель, что ты молчишь? Отпусти женщину, а то кричит. Они же как не то что из жалости, а вот орет здесь вот женщина. Ну нам надоело, то есть не сколько жалость, сколько как много шума и крика. Учитель, говорит, кричит, отпусти. Он тогда поворачивается и говорит: нехорошо взять хлеб у детей и дать собакам. Ну простите, что за разговор? Я пришел к своим, к евреям. Евреи — это мои дети. И я детей должен как бы накормить, он говорит. А язычники, хананеяне, это как у евреев псы были, ну это как нечистое животное, естественно, к святым не прикасается. А говорит, не могу я взять у детей хлеб и отдать псам. То есть, другими словами, он ее как назвал? У него не было желания обозвать. Он просто сказал, что между народами существует, в общем, вот такое отношение, да, что по отношению к Богу одни как сыновья и дети, а другие как собаки. Он говорит, заметьте, если бы не было внутри ее веры, говорящей о том, что она любит Господа и что Он является царем ее души, что бы она сказала? Мы собаки? Ах ты, сын Божий такой. Чтоб так оскорблять, пришел спасти, обозвал собакой. Ну, фактически, ну не прям сказал, ты собака. Но сказал, он все равно так получилось, что вы же собаки. Она говорит: Господи, а у вас собаки под столами не питаются крошками? Они же не чистые. Господа покушали, крошки упали, собаки съедают их. Он смотрит. Смотрите, не обиделся человек, да? Не возмутился. Показал, что психи этим человеком не руководят. Она была хананиянка, но можно сказать, что сила Господня пребывала в ней, и она была нетипичная хананиянка. По плоти хананиянка, а по духу израильтянка. И после этого Иисус говорит об этой женщине: вера твоя спасла. Иди, по вере твоей будет тебе. А дальше он обращается к Израилю и говорит. Говорит такие слова: и в Израиле я не нашел такой веры, что в этой женщине Господь является царем. И смотрите, какое ее поведение. Не озлобилась, казалось бы, было испытание, и не очень приятно. В присутствии всех такие разговоры вести, да? И заметьте, ее поведение, ее вера, ее невозмутимость, ее терпение и желание получить просимое, да? Говорил о чем? Что она является Детем Божьим, в сердце которого воцарился Господь. Не приходится ли нам иногда в жизни встречаться с такими ситуациями? Что-то не так, кто-то не так сказал, да? А ну, мы настроились получить. Ну, бывает же в жизни, не получаем, как настроились, но не получили. Что сразу получается? Возмущение. Просим у Господа, иногда Господь молчит. Он проверяет нашу веру, долготерпение. Действительно ли ты хочешь получить то, что ты у Бога просишь? А ведь часто получается, мы говорим: Господи, дай мне то-то и то-то. Ну, положительное что-то, да? Потом Господь какое-то время молчит. Не говорит: собака, я тебе не дам, да? Он просто молчит, проверяя, действительно ли мы хотим. Вы ведь знаете, что если человек хочет, сколько он будет просить и стучать? Да пока не получит, правда? Обычно просто задержка в ответе для проверки, действительно ли ты хочешь. Я хочу тебе показать, действительно твое желание. Бог-то знает, серьезно или несерьезно мы хотим получить. И вдруг проходит какое-то время, нет ответа. Ну все, я так и знал, что ничего не будет. Вот вера твоя не спасла. Ты такой же человек, как и обычный неверующий. Он не потерпит, он не постоит, он не добьется. Ты тут же махаешь рукой, как всякий слабак из этой жизни. И дальше смотрите. Исцеление вот этих людей не какая-то помпезность и обряд какой-то особенный, да? А смотрите, элементарное послушание. Пойдите к священникам. Они берут, поворачиваются, заметьте, как послушные дети. Это говорит о ихней подчиненности, о подчиненности ихнего сердца Господу. Они идут, и результатом является исцеление. И смотрите, это не 100 служений Царства Небесное, а именно что? Послушание. Дальше. Здесь Иисус обращает внимание, что подошло 10 человек. 10 человек получили исцеление. И заметьте, насчет исцеления все проявили, заметьте что? Послушание. Но здесь вот такая появляется деталь. Все повернулись, и получилось, смотрите, не возмутились. Ни один из 10 не возмутился Иисусу. Повернулись и пошли. Теперь все 10 по дороге исцелили. Заметьте, они не дошли до священников. Если бы они пришли к священникам, и у священникам показались, они бы поговорили, и там бы они исцелились, могло бы получиться так, что священники как бы исцелили, да? Они повернулись от Иисуса, стали идти в послушание, и не доходя ни до храма, ни до священников, видят, проказы нет. Они поняли вообще, кто это сделал? Что это Иисус? Ну хорошо, должны прийти хотя бы сказать спасибо. Ну за бесплатно, в общем-то. Даже жертвы барана не надо было приносить, правда? Ну придите, скажите, и заметьте, из 10 возвращается только сколько? 1, и подчеркивается, и тот самарянин. Значит, среди этих 10 были, кроме самарян, еще может кто-то, да? Возможно, и иудеи. Кстати, заметьте, иудеи и самаряне не общались. А прокаженный иудеянин и прокаженный самарянин, тут уже, как говорится, разницы нет. Дружба, да. И смотрите, ну, казалось бы, тот иудей прокаженный, но ты же знаешь Бога хотя бы. Ну, ты же в народе жил таком, где все время о Боге идут разговоры, да. Самарянин, который, как говорили, самарянин и бес в нем. Ну, что это вообще, люди далекие-далекие от Бога. Самарянин приходит и, кланяясь, говорит: Господи, спасибо тебе, ты такое чудо мне сделал. А остальные 9, смотрите, вроде бы первый признак, что в послушании пошли, как он сказал, вроде бы признак того, что в Царстве Небесном. Но заметьте, относительно исцеления проявилось послушание. Пошли. А заметьте, говорится ли это, что вот это исцеление и послушание для исцеления достаточно для спасения? В теле, да, действительно произошли перемены. Проказа исчезла. Но готовность изменить свою жизнь, ведь проказа это же было, заметьте, за что? за грех, она и называлась проказа греха. Когда-то человек грешил, потом заболел проказой. Теперь, если же от проказы, Бог как бы говорит, хотя ты такой, что тебе и не стоило бы, как бы, да, но мне же жалко тебе, я тебе исцеляю. Ну так тот бы пришел бы и сказал, Господи, ты меня очистил, хотя я недостоин. Теперь жизнь буду менять в знак благодарности за то, что у тебя столько любви. Но заметьте, не поворачивается. Поворачивается из 10 один и тот самарянин. И что он делает? Кланяется. Благодарит Бога за то, что он его исцелил. Теперь, отсюда на что хочу обратить внимание. Слова Христа. Тогда Иисус сказал, 17 стих, «Не 10 ли очистились?» Где же 9? Обратите внимание, факт исцеления Богом самим. Я не говорю еще, может быть, по какой-то причине. Сам Бог. Вот бывает так, что люди говорят, я обратился к Богу, он меня исцелил, а дальше забыл и ушел. Но бывает же такое, если человек видит видение, или там исцеления какие-то происходят у него или с ним, да, или через него. Вы замечали такое, что люди часто говорят, ну, раз Бог через меня тогда действовал, то я, значит, точно в его руках, я подданный великого царя, Бог со мною. А Христос как бы говорит, факт исцеления вовсе не говорит о том, что ты со мной. Точно так же, как и то, что я подал вам руку, это вовсе не говорит, что мы с вами можем быть в очень теплых отношениях. Бывает же, мы подаем, мы делаем, бывает даже великую милостыню дадим, но опять-таки при этом можем и любви не иметь. Ну, в силу того, что надо давать, так я и сделал это. И вот здесь говорится о том, что как они не возвратились воздать славу Богу. То есть Иисус этими словами как бы говорит, именно самым большим признаком того, что Христос воцаряется в сердце, то у человека должно быть появиться желание какое? Воздать благодарение Богу. Каким образом? Жизнь повернуть вспять. С той дороги, по которой он шел. С дороги греха на дорогу святости и праведности. И дальше он говорит этому человеку исцеленному, одному из 10, «Вера твоя спасла тебя». Заметьте, какая вера? В исцеление? Или он пришел к Иисусу, потому что сокрушился и в грехах, из-за которых он заболел проказой? Далее, он захотел не просто исцелиться от болезни, а еще от чего хотел? И от проказы внутренней, от проказы греха, от зависти, обиды, или, может, прелюбодействовал, может быть, воровал, может быть, убивал. Библия об этом не пишет. И заметьте, вера спасла тебя, какая? Желание очистить внутренность свою, сердце свое, может спасти и говорит о воцарении Иисуса Христа в сердце. А сам факт исцеления тела, о чем говорит? Это не является документом, подтверждающим, что я полностью принадлежу Господу. Тело очистилось, мне приятно, мне радостно. А душу я не хочу подчинить Иисусу. Вы смотрите, маленькая история, опять сколько деталей, которые говорят о том, что есть Царство Божие и каковы его признаки. То есть, чтобы мы, читая эти слова, могли тоже увидеть самих себя и по этим параметрам могли определить, кому мы принадлежим, в царстве ли мы или вне царства. Если бы завозмущались, вот как мы говорили, если бы женщина-хананьянка завозмущалась, или они завозмущались, возмущение, протест, нетерпение, говорит о невоцарении, да? Проявил бы Иисус гордость, да, я наставник. Опять, это не было бы Царство Божие. Он показывал, что такое простота, скромность. И эти же люди подобным образом поступали. Дальше читаем. С 20 стиха, 17 глава Евангелия от Луки. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там». «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам, «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садились, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится, в тот день, Кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Очередная библейская история. Иисуса спрашивают фарисеи, которые его сопровождают. То есть Иисус, идя селениями, говорит людям о каких-то вещах. Что есть Царствие Божие, которого ожидали израильтяне? Буквально израильтяне понимали, что явится буквальный царь, Мессия, Христос. Придет, сядет на царский престол, он будет сильным, это будет Сын Божий, он освободит Израиль от рабства и иноплеменников, да. Далее будет благоденствие полное, полное обеспечение, ну, практически коммунистическое общество, рай человеческий. Но они его понимали буквально, царский престол, царская корона, слуги, подданные, да, то есть понимали как обычные люди. И фарисеи, слушая слова Христа, когда он говорит о Царстве Небесном, они слушали, но они видят, на престол не садится. Ну, может, он и царь, так чувствуется по поведению, да? Но опять-таки, на престол не садится, слух не собирает. Далее, обращается с учениками, как простой с простыми. Говорит о величии, но странным образом, в кротости, скромности, простоте. И им как бы стало не втерпешь. Они же подходят и спрашивают, ну ладно, ты тут говоришь все о Царстве Небесном. Конкретно, давай конкретно, когда? А то хожу, скажи через год, я подойду же, а то ты пока ты ходишь за тобой, вот эти твои рассказни про внутреннее какое-то, про непонятное, да? Когда ты сядешь, мы тут подойдем, сразу тут оформимся, или там кем уже будем поблизости у тебя, в министерстве, или там хотя бы в канцелярии, да? Им надоело слушать вот эти разговоры. Вот о чем мы с вами до сих пор читали, да? Такие признаки. Подумаешь, батенька, такие царства интересные, да? Там такое поведение, там такой внутренний мир. А Иисус отвечает им на ихние слова такими странными словами. «Не придет Царствие Божие приметным образом». Вот эти слова «приметным образом». О чем они говорят? Вы хотите приметно, то есть заметно, ощутимо, видимо, то есть престол, царский дворец, да, поклоняющийся, корона, скипетр, да, это вы так, это все приметно. И он говорит, на нашей земле вообще никогда не произойдет приметное Царствие Божие. Ну что, будет буквально город, царский дворец, престол, да? Не будет такого. Царство Божие, о котором он говорил в молитве «Отче наш, да приди царствие твое, да будет воля твоя как на небе, так и на земле», он имел в виду какое царствие? Чтобы вообще на земле всех людей подчинить, чтобы они внутри все до единого подчинились Богу и стали добрыми, как ягнята. Христос понимал, основная масса людей никогда не подчинится. Даже если бы Христос и буквально поработил людей и заставил подчиниться, ну, на худой конец, внешне, из-за страха перед наказанием, подчинялись бы. Но внутри роптали бы, говорили, зачем нам такое царствие? Но Христос бы говорил бы еще, и пока внутри не поменяетесь, и он бы говорил бы о том, что нужно этим заняться. Не нужно рабское вот это повиновение мне. И вот он говорит, что приметным образом это не произойдет. Я на что хочу обратить сейчас ваше внимание. Иногда говорят, что церковь является Царством Бога. Это каждая церковь говорит. Наша церковь и есть Царство Божие. Скажите, а это приметное? Здание приметное? Теперь я еще хочу обратить внимание. Иисус чем-то отличался от учеников по одеянию, по поведению. Даже можно сказать в таком плане, что ученики более гордые были, чем Иисус. И внешне походили больше на такие заявки и претензии на какое-то величие. А он, обладая величием, вел себя так, как слуга. Он об этом и говорил им. Если я слуга и сделал вам умыл ноги, то вы тоже должны быть таким. И заметьте, вы знаете, что в первой христианской церкви вот Иисус ученики, он ни одеянием, ни каким-то положением, ни какими-то особыми, будем говорить, привилегиями не отличался. Почему? Потому что Царство Божие не в отличительных признаках. Пастырь, паства, да? Или священник, в одеждах, золотом расшитых, да, там особые привилегии, там руку, допустим, даст там поцеловать или там еще как-то, что ему поклоняются. Заметьте, это приметное царство. А заметьте, он никому руку не давал целовать. Он никогда не выступал как какой-то большой начальник. Он не говорил Петру: «Петр, ты что, не видишь, что у меня ноги грязные, помой ноги, что ты тут стоишь?» Он наоборот брал. И заметьте, внешних признаков примет-то и не было. И в христианской церкви тоже не должно быть приметных образов. Ну, знаете, как стал человек каким-то начальничком церкви, уже что? Сразу и внешний вид, и галстук. И знаете, даже внешне иногда можно отличить, кто здесь кто. У меня как-то один был такой случай. Один человек, две судимости. Молодой человек, где-то 24 года, кажется, было. Он просидел два срока, а я в тюрьму приходил и там говорил о Христе. Ну, я настолько уверил искренне, что в один день бросил свои дурные привычки, когда я ему объяснил. И он настолько верил, как я ему рассказывал о Царстве Небесном, ну, какое оно. Ну, я рассказывал в идеале, ну, какое оно должно быть, и что к этому стремимся. Ну, и он видел, что и я этим живу. И у него было такое представление, что я пришел в такой церкви, где все так, как я рассказываю, все так и живут. И он говорит: «Все, выйду из тюрьмы. Женюсь только на верующей девушке. Никаких дурных привычек. Все, полностью меняю свой образ жизни». И вот он освобождается. Такой радостный, сияющий. Первый раз едет со мной в церковь. Я, конечно, не в радостном, не в сияющем настроении еду с ним. Потому что я понимаю, я вижу его глаза горящие. Что он хочет увидеть, ну, розу. Такую розу небесную. А я-то знаю, ну, реально. И смотрю, он сел. И такой сияющий взгляд у него. А потом началось богослужение. И я смотрю, знаете, как вот есть вот это, есть выключатель света, там где, ну, поворачиваешь, и степень освещенности, ну, постепенно как бы уменьшается, да. И смотрю, как глаза его тускнеют. И в конце, смотрю, собрание на него, он сидит бедный, разбитый. Встает, подходит ко мне и говорит: «А у вас здесь все как в зоне». Я так стою и думаю, что он, а я говорю: «Как?» Он говорит: «Вот то пахан». Показывает на того, кто проповедь, говорю: «Посмотри», говорю. А он говорит: «Шестерки, вот элита придворная, а вот», говорит, «бомжи эти, ну, изгои, ну, знаете, как в камере там бомжи около параши там, или, ну, знаете, вот на полу лежат». То есть он почувствовал, ну, не так, конечно, как в камере, грубо там все, да, а он почувствовал, что есть и те, которые руководят, и есть, которые перед ними пресмыкаются, то есть приближенная свита, и есть те, которые имеют свое мнение, и они сидят на задних рядах, и он почувствовал даже атмосферу. А внешне, смотрите, внешне, служение, хор, проповедь, молитвы, руки к небу, да, он увидел атмосферу. В чем он вообще нуждался? В каком царстве? Да в элементарном. Не надо тут с галстуками, не надо тут с большой помпой. Да будьте вы люди, не слоитесь вы на наших и не наших, приближенных и удаленных, да? Приятно вообще чувствовать себя в какой-то среде не своим. Проповедуют или, извините, беседуют профессора, а сантехник где-то: «Ну ладно, сантехник, скажи, что и тебе в твою голову пришло». Приятно вообще? Хоть тебя и к профессорам пригласили, но сказали: «Ну ладно, что ж тебе там, хоть про краны, про гайки что-то в голову приходит». Вообще, когда чувствуется разница в людях, да? Лицеприятие. Это уже говорит об отсутствии Царства Божьего внутри этих людей. И вот здесь идет речь, смотрите, не придет Царство Божье приметным образом, что это не облачение, не престолы, это не должности, не хоры, не пение, да, не храмы, выстроенные золотыми куполами. А смотрите, это неприметное. И дальше он говорит, и не скажет: «Вот оно здесь», то есть заметьте, оно не может быть на какой-то территории, в городе, в селе или в стране, или в какой-то церкви, говорят, только у нас, то получается, есть там, пойди в ту церковь. Дальше. Или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Заметьте, это не то, что вокруг нас или на нас, это не должность, не диплом, не образованность, а что? А состояние внутреннего человека, по которому мы определяем, приятно нам с ним или нет, вхож я в его душу или нет, принимает он меня сердцем или нет. То есть вот то, что мы чувствуем в отношениях друг с другом, это и есть что? Либо Царствие Божие, либо не Царствие Божие. Если муж и жена в отношении друг друга в семье чувствуют натяжку в отношениях, это что называется? Не Царствие Божие. Хотя внешне в царстве якобы, ну, законный брак, муж, жена, да. Именно то, что чувствуют, что переживают люди. А если между мужем и женой нет никакой помпезности, но есть просто влюбленность, есть доброта, есть сочувствие, есть понимание, тянет друг к другу, скучает друг за другом. Это о чем говорит? В этой семье кто? Иисус царем стал. Так вот, обратите внимание, что воцарение Христа – это состояние душ людских. То, что они чувствуют, то, что они переживают. И смотрите, спросили его фарисеи о Царстве Божьем. Он им ответил, что приметно, если вы ждете, когда-то будет вот так официально, да, провозглашено, такого никогда не будет. Теперь он говорит, сказал также ученикам. Заметьте, после фарисея он обращается к ученикам. Но ученики-то понимали, что они уже в Царстве Божьем. Они считали себя принадлежащими к Царству. Но он же сказал им, поки быть и сядете на 12 престолах и будете судить 12 колен сынов Израилевых. Они уже реально ощущали, как они сидят, кто где сидит. Он поворачивается к ним и говорит, вот то, что вы за мной ходите рядом, это вовсе не говорит, что вы в Царстве Небесном. И он им, заметьте, что говорит. Ученики думают о Царстве Божьем тоже, буквально как фарисеи, когда же настанет, да, и кто где сядет. А он им, смотрите, что говорит. «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите». Скажите, почему он такие слова сказал? «Придут дни, когда захотите увидеть и не увидите». Это он говорит, что «пока я с вами хожу, вы не цените. Царство Божие рядышком с вами, то, как я веду». То, какой мой дух, то, что вы чувствуете в отношениях между мною и вами, что я вас не унижаю, что я вас люблю, готов тысячу раз простить, невзирая на то, что вы делаете то-то, то-то и то-то. Это и есть Царство Божие рядом, и вы можете в любой момент что сделать. Смотрите, учитесь, и что? Ну, входите. Становитесь членами этого Царства. Или впустите меня в свое сердце, удалите эгоизм. Или дайте, или это... Пустите меня в свое сердце, или сами войдите в мое. Что Царствие Божие рядом с вами ходит, а вы ждете. Ну, скоро мы уже сядем. И он говорит, я хожу, а вы до сих пор не приметили. То есть, вы поняли, о чем речь идет? Что вы тоже, я сейчас хожу приметно, то есть, понаблюдайте, посмотрите на поведение, обратите внимание, на что я делаю ударение, когда я говорю вам что-то. Что самое важное? А они на это пропускают и смотрят на что? На что-то видимое. Вспомним такой пример. Иисус говорит ученикам после разговоров с фарисеями и саддукеями, такие слова говорит. Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Закваска – это видимое. То есть, вот когда дрожжи действуют, их видно. Когда тесто всходит, мы видим. А действия самих дрожжей мы не видим. И он говорит, берегитесь закваски, которая внутри. Вот это лицемерие, вот это хитрость, вот это самоправедность. А они же, заметьте, как представили? Приметно. Наверное, мы забыли взять хлебов. Он им говорит о Царстве Небесном, которое внутри ставит ребенка между ними. Говорит, вот такое Царство Божие, без притязательность на должность. А они как понимают? Это именно претензия на должность. И чем выше должность, тем больше я принадлежу Царствию Божьему. И вот он говорит, пожелаете увидеть, хотя один из дней, вы потом будете вспоминать, что царство-то рядом было. Но вы в него не вошли, потому что хотели в какое-то приметное царствие войти. Поэтому вы не поняли этого царствия и оказались вне, вот в этот момент. И скажут вам, вот здесь или там, то есть у вас будет желание опять бегать за видимым Христом в той местности, в пустыне или в потаенных комнатах. Кстати, очень часто эти стихи сегодня так трактуются, что Христос в церкви, а если в потаенных комнатах, что если не в церкви, где-то на квартирах собираются и читают, то что? Там Христа нет. Скажите, а может быть Христос именно в потаенных комнатах? Но если люди переживают и говорят там, и читают Библию с целью, чтобы измениться, чтобы внутри стать красивыми, может оказаться, что там и есть Царство Божие в потаенных комнатах? Кстати, уж если говорить... Евреям 13 глава, там где такие слова описаны, я сейчас вам прочитаю. Евреям 13 глава, с 8 стиха. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». То есть о каких учениях идет речь? Царство Божие состоит из приметных явлений. Крещение приметное в воде? Участие в хоре приметное? Проповедование миссионерства приметное? И когда учения различные и чужды, то есть если учение христианское зиждется только на внешних формах и обрядах, они проникают внутрь, как исполнить человека благодатью и заменить его, чтобы стал он добрым, красивым внутри, то это учение различное и чуждое. То есть не к цели ведущее. И дальше написано: «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца». Так заметьте, учение какое истинное? Где речь идет об укреплении сердец, чем благодатью, чтобы не быть психованным, злым, завистливым, раздражительным, гордым и так далее. «От которых не получили пользы, занимающиеся ими». То есть, если занимаются яствами, вечерями, омовениями, питьями, заметьте, пользы не получили, занимающиеся ими. И дальше сказано: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини». Скиния, буквально храм, это видимое, приметное здание, церковь израильская, да? А Павел пишет: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скиния». Скажите, Павел был вне стана израильского, Павла иудеи гнали? И смотрите, Павел говорит: «Мы имеем жертвенник Господний». Мы сегодня это понимаем, что с Павлом была истина, не в Иудее. И мы сегодня сами говорим, что не было в иудейской церкви, надо было не в церковь ходить, не в храм, а куда? За Павлом, там, за палатками за его, по полям, по пустыням ходить за ним, по городам, где собирались в потаемных комнатах, а не в церквах, не в синагогах, да? И Павел говорит: мы имеем жертвенник, а те, кто в храме, они не имеют права питаться. Почему? Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Согласно ветхозаветных законов, жертва за грех, которая символизировала Христа, который возьмет на себя грех, этот агнец символизировал Христа, и грех людской как бы возлагался на этого агнца. И заметьте, это была жертва за грех. Кровь его вносилась во святилище, и ею освящались, ну, верующие, да? А само тело куда? Выносилось и сжигалось вне стана. А почему сжигалось? Ну, людские грехи на него возлагались, и он считался уже сам как бы оскверненный грехом, да? И он должен был быть как бы убит, ну, сожжен, да? И заметьте, где по обряду это было сказано? Вне стана. Другими словами, это указывало. Стан – это что? Израиль, Иерусалим. А Голгофа что это было? Лобное, позорное, нечистое место. Это то же самое было, что в Израиле нечистое место, куда прокаженных садили. То есть всех нечистых, всех грешников за стан, нечистоту за стан, да? И Иисуса по обряду даже, вот этот обряд, который они совершали, на что указывало? Что тот, кто за них умрет, они изо дня в день совершали этот обряд, да? Тот, кто за них умрет, фактически ими же будет признан как нечистый и выброшен за Иерусалим как нечисть какая-то. И получается, жертвенники Иисуса где? Там, где Христос? И Павел, смотрите, дальше говорит: «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание». Заметьте, стан это что? Израильский стан, израильская церковь. Павел пошел за Иисусом, которого объявили нечестивцем и выбросили за стан, да? Где Иисус, там и истинный жертвенник, и истинное служение Богу. И теперь смотрите, получается, что истина где? В потаемных комнатах. Но это конкретное место? Или конкретные люди, которые ходят из дома в дом, но которые живут законами неба? А смотрите, а в храме, когда говорят, вот в этом приметном месте, здесь Христос. А Христос сказал: не здесь и не там, а где? Внутрь. Где люди будут, внутри которых царствует благодать Божья? Там и что? Там и Христос. То есть, что это невидимый Христос, да? Ну, буквально Христос, Сын Божий, а что? Это люди, и наполняющиеся Христом. Ихняя жизнь свидетельствует об этом, что были плохие, стали хорошие. Вот он, Христос. Где ходит тот человек, там и что? Царствие Божье. Оно внутри. Это в поведении, это в обращении, а не в здании, в формах служения или еще в чем-то внешнем видимом. И Христос говорит: «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет и Сын Человеческий в день свой». То есть речь уже идет прямо о втором пришествии. Что когда Он придет, то тогда Его буквально, ну, увидят от края земли и до края земли. А до второго пришествия будет буквально, что Он будет сидеть и все будут на Него смотреть. Да и буквально, если бы Христос сидел в Иерусалиме, то отсюда из Киева его бы никто не видел, правда? Этого царя. А вот когда он будет, то увидит его практически вся планета, когда он будет приближаться к земле. Но опять-таки, придет на облаке, даже не коснувшись ногами земли, да? Попутно, может быть, стоит вспомнить, что христиане сейчас ожидают тысячелетнее царство Христа где? На земле. Что он придет, здесь восстановит опять престол. Многие свои надежды связывают с буквальным Израилем, с буквальным Иерусалимом. Вот сейчас там идет война. Или предвоенное состояние, да? Что это будет на земле, и вот тогда-то люди заживут. А Христос говорит, вы так же заживете при мне, если я воцарюсь, как и зажил Израиль, когда я пришел туда. Как те не подчинялись, так и вы не будете подчиняться. Или вы сейчас воцарите меня в своих сердцах, и тогда я приду и заберу вас в свое царствие, или этого не будет на этой земле никогда. Но смотрите, перед тем, как придет Христос во второе пришествие на землю, ну я на землю, точнее скажу, к земле приблизиться, чтобы взять, потому что апостол Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам 2 главы, что мы будем восхищены на облако, что не на земле это будет происходить. Перед тем, как произойдет восхищение тех, в ком воцарился Христос в земной жизни, да, что должно произойти? Смотрите. Но прежде, то есть перед вторым пришествием, ему, Христу, много придется пострадать и быть отверженным родом сим. Каким родом сим? Речь идет о неверующих или о верующих? Вот, род фарисеев, саддукеев и учеников Христовых, которым говоришь одно, они понимают совсем другое. Люди привыкли гоняться за видимым. Люди ценят видимое, но не ценят невидимое. А невидимое самое важное, это то, что внутри, какой дух, какие мотивы это будет движуть. И смотрите, Христос будет страдать, но он на земле разве есть? Вот сейчас мы ожидаем второго пришествия Христа. Он сейчас ходит вот здесь, мы его отталкиваем или нет? Вот как он пострадает перед вторым пришествием от рода сего, от рода верующего, верующих, которые гнали пророков, гнали Христа и будут продолжать до самого второго пришествия. Это уже продолжается Матфея 24 глава, о чем мы говорили с вами. Каким образом он пострадает, заметьте. И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Скажите, Христос перед потопом пострадал и был отвержен допотопным миром. Но как, буквально? Христос в лице Ноя 120 лет говорил, люди, покайтесь, измените свою жизнь, но не делайте зла. Христос в лице Ноя говорил. Заметьте, где было Царствие Божие в тот момент? Ной был территорией, его сердце было территорией Царства Божьего. Он ходил и показывал, он повиновался Богу. И он ходил и говорил. И заметьте, как Ной переживал, видя безразличие людей. Какой потоп, какое изменение внутренности своей. Ведь допотопный мир, он же благоденствовал. Вот это сколько нефти сейчас мы качаем, сколько угля добываем. Вы уже знаете, что нефть это... остатки животных и людей, которых потоп сгонял, ну, когда вода наполняла землю, сгонял их, ну, в массы такие большие. И потом были массовые захоронения. А потом, после потопа, буря, наведенная Богом на землю, покрывала эти тела. Они под большим давлением, большие температуры превращались в нефть. Вот знаете, сколько мы сейчас, мы ездим на этих людях. Какая растительность была, чтобы столько было, ну, на земле горючего, да? И смотрите, мир благоденствовал. Они считали, что царство, хотя вроде бы Адам и Ева согрешили, но в чем они имели недостаток в допотопном мире? Жили почти до 1000 лет. Еле питали, земля, это было как сплошной рай. Ведь не было еще того проклятия, как сегодня у нас. А тут Ной ходит и говорит, чистое сердце. Да, говорит, зачем чистое сердце? Едим, пьем. Кому какая женщина понравилась, взял. Царство Божье это что? Наслаждение. Это удовлетворение своих страстей. Это живешь... не думая о том, приятно другому или нет, это когда мне хорошо. И заметьте, Христос, видя безразличие к внутренней красоте, да, страдал. И был отвержен родом сим. И только Ной и его семейство спаслось. Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из дома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Заметьте, о чем речь идет? Те, которые верят в Иисуса, тоже Иисус будет продолжать говорить, «Воцарите меня, пожалуйста, я приду, возьму вас на небо». Не воцарюсь, если я не воцарюсь внутри вас, что вас ожидает в момент пришествия? Горе живущим на земле, которые не изменят свой характер, чьи сердца останутся отягченными объедениями, пьянством, хитростью, подлостью, завистью, криком, гневом, обидами. Так будет в среде верующих, вот как в храме. Мерзость запустения. То есть, заметьте, наши огороды, наши сердца запущены, не обработаны Духом Святым, потому что не впускаем мы его туда, правильно? А чем занят? Пришли, увидимое царство, сели. Представьте, собралось собрание несколько тысяч человек. Правда, наглядно царство Божие. Запело несколько тысяч. Хор с полтысячи. Прославление громкое на полчаса, а то и больше, да? Молитвы, поднятые руки. Правда, видимое? А люди вышли и забыли вообще, о чем речь шла. И целую неделю их не серьезно чем занят. Чем угодно, курсом доллара, бизнес-планами, работой. Кто-то о тараканах переживает, кто-то где выпить, кто-то где-то как украсть, кто-то думает, почему огурцы не завязываются в парниках. И целая неделя об этом идет. Все мысли заняты человеком. И заметьте, а Бог говорит, ну тараканы воцаряются в сердце, ну огурцы запыляются в ваших сердцах. Ну почему вы не можете запылиться от меня? Благодать стучится каждый день. И заметьте, вот это безразличие к духовным вещам среди верующих, к чему приводит? К страданиям. Скажите, ученик, 3,5 года Христос говорит ученикам такие простые понятные вещи. Они стоят, смотрят сквозь него и мечтают о коронах на своих головах. Скажите, он страдал? Скажите, когда мать или отец хочет объяснить простую вещь ребенку, с которой он встретится в жизни, и от которой будет зависеть, будет он счастлив или нет. А ребенок не понимает, говорит, папаня, ну ты же не с той эпохи. Ну ты же не понимаешь, что такое любовь. Отец страдает и мать видит это. Они же прошли эту эпоху с любовью. Они уже поняли, что это совсем не то, что казалось в ихнем возрасте. Вот точно так, как родители страдают. Дети их не бьют. Дети просто игнорируют то, что хотят родители в сердце вложить детям. Точно так страдает Христос, когда он бьется, как будто птичка, говорят, в стекло, да? Он не может влететь. Прозрачная вроде бы, не видно ничего, птичка бьется. И вроде мы прозрачные для Господа, однако стенка стоит стеклянная. Мы заняты чем угодно, только не проблемами нашей души, чтобы как решить проблему. Вот в семье бывают неполадки, дети невоспитанные, взаимопонимания нет, но нет и времени, когда сесть даже просто поговорить о характере. Почему у нас неполадки? И телевизор надо отремонтировать, и сериал надо посмотреть, и обувь надо новую купить, и пропылесосить надо, и потрусить надо, и дача надо, и все надо, и погладить, и постирать, чего только не надо. Но самое неважное это что? Душа. Это на небе. Когда Христос придет, мы во мгновение ока изменимся. Вот такой подход. Смотрите, люди гоняются за видимым. Ну, я пример приведу. Часто человек перед выбором стоит. Или вступиться за правду и быть спокойным в своей совести, и дать возможность воцариться Христу в сердце. Или быть спокойным, или из-за этого потерять должность в церкви. Бывает вот такое? Что люди избирают? Внутренний мир или сохранить должность с нечестным сердцем? У человека всегда имеет преимущество видимое, приметное царствие. Вот привожу я такой пример для того, чтобы мы поняли, что люди... Что, о чем человек больше переживает? Примириться с ближним и построить отношения хорошие, или поучаствовать в вечере и сделать вид, как на сердце стало хорошо и такое ощущение, что вроде бы Господь вошел. Ну, какое-то гипнотическое воздействие. Аутотренинг какой-то. Так скажите, что человек предпочитает? Или видимое участие приметное у вечери, или раскаяться в своем грехе и попросить прощения у человека, что является истинной вечерей, но неприметно. Никто же не увидит, что я с Господом соединился. Скажите, как с Господом можно в жизни соединиться? Помните, Христос говорит, вы видели нагого и одели, вы видели голодного, накормили. Они говорят, Господи, когда мы это тебя видели голодным там или раздетым? Он говорит, все, что вы сделали одному из наименьших сих, то вы сделали мне. Но это уже никто не заметил. А вот когда я на вечере участвовал, или когда это я сделал в присутствии всей церкви, что-то подарил, да, кому-то, чтобы все тысячи людей видели. Это приметное Царствие Божие. А тихонько дал, чтобы никто не слышал. А это Царство Божие внутри. Оно неприметное. И если мы стоим перед выбором, или дать, чтобы никто не знал, или дать так, чтобы все увидели, мы часто избираем что? Я окажу милость, но чтобы все об этом узнали. Правда? И кто какой делает выбор, вот в подобной ситуации, тот и делает выбор, на чьей стороне и в чем царстве. Или в царстве гордеца дьявола, или в царстве скромного Иисуса и беспритязательного. И вот эта картина, приметное царствие и неприметное, она постоянна. Вот кого-то похвалили, и человеку приятно. А кого-то не похвалили, он завозмущался. Вот, сколько делаю, хоть бы раз сказали, что я вот доброе дело сделал. Заметьте, что человек искал? Приметного прославления, чтобы его имя написали. Наш спонсор. Благодарим наших спонсоров. Мы вот столько дали. Это приметное царствие Божие. Это поиск своей славы и удовлетворения своего тщеславия, честолюбия. Смотрите, фарисей, который стоял на перекрестке на улице и молился. Скажите, он приметного царствия хотел, чтобы все заметили, как он приметно и долго молится? А тот, кто в потаемной комнате молится, не в церкви, ему говорят, вот, ты в церкви не молись, а Господь тебя не слышит. Скажите, а может слышать? Если человек есть скромность, я говорю, я не хочу, потому что в церкви молиться, потому что в церкви нужно говорить общие фразы. Не от сердца часто, а бывает, ну надо так.
Он говорит, я лучше скажу там два слова нескладно дома, но это будет по существу. Скажите, Бог может слышать этого человека? А если человек на показуху молится, знаете, такие слова, но чуть ли не поэму говорит библейскую. Это поиск приметного Царствия Божьего для самопрославления. Бывает человек славит, поет какой-нибудь псалом и поет так, особенно как бы хочет подчеркнуть, смотрите, какой у меня голос. Не Христа прославляет, а кого? Сам при этом прославляется, ищет приметного Царствия, чтобы его заметили, похвалили. То есть можно приводить тысячу примеров, когда мы гоняемся не за внутренним миром, который другие могут и не заметить, а чтобы это было приметно, заметно, видимо, ощутимо, прославляемо. И вот Христос говорит, что люди будут гоняться за должностями приметными в церкви, но не за внутренним миром, за 30 серебряниками, за мздою неправедную, но не за правдой, потому что она неприметна. Вот говорят, за деньги сделать или за спасибо, да? Спасибо, говорит, на хлеб не помаешь, это неприметно. Но зато внутри же приятно, бескорыстно сделать. Ну да, все время бескорыстно делать. Должно быть приметно, кусок хлеба и масла, зарплата. А вот делать неприметно ни за что, да? Это считается как бы глупый ты человек. Но среди этих глупцов был сам Христос. И нам очень хорошо сегодня, что неприметно, ни за какую-то мзду, ни за какие-то деньги мы можем бесплатно войти в это Царствие Божье. И обратите внимание на слова. «Вспоминайте жену Лотову». А чего вспоминать? Она была женой Лота, она верующая. Она вместе с Лотом вышла из города и шла ногами от города, а сердце ее было чем связано? Домы, ковры, сады, удобства. Видимое царство теряло, но только тебе жизнь спасают, дорогая. Она скорбела, она шла и скорбела. И вы знаете, почему она стала соляным столбом? Как памятник всем поколениям верующих. Что вы можете верить Богу, ходить в церковь, можете ногами идти за Моисеем через море, через пустыню. Но если сердце ваше привязано к видимому, приметному Царствию Божьему, к вещизму, материализму, если не будет у вас во главе угла стоять красота души, а внешняя, будем говорить, прелесть этой жизни, то что? Вспоминайте жену Лотову. Будете стоять точно так же. Приведу такой еще наглядный пример. Скажите, о чем человек больше переживает? О своей внешности или о своей внутренности? Ну, пример приведу там. Подкрасился человек, подмазался, духами брызнулся, одежку такую. Это приметное Царствие Божие? А красота души? Нет времени. Ну, хорошо, этому есть время, а этому нет времени. О чем это говорит? Что человек хочет? Если человек хочет выйти замуж или жениться, он заботится больше о внутреннем состоянии или о внешнем? В каком платьице? Какие чулочки? Какие туфельки? Какие духи? Это приметное Царствие? Но от этого Царствия приметное будет тоже приметное дрязги в семье. Если люди будут смотреть на приметное, скажите, телесные прелести молодых людей, вступающих в брак, приметное Царствие? Мы часто смотрим, извините, на размеры, да, и говорим, вот то Царствие будет, да? Это будет та гиря, которую ты не поднимешь. И обратите внимание, мы смотрим не на красоту сердца, а на что? На внешние телесные прелести, на деньги, на богатство. Кто будет тесть, кто будет теща. Красивая, некрасивая. Как я буду выглядеть, когда я пройдусь по улице с невестой? Скажу, ты хуже себе не нашел? Но она ж добрая. Но никто же этого не оценит, что она добрая и умная. Все посмотрят, какие ноги. Ну так, заметьте, тенденция у людей на что обращать внимание. И почему ценить, оценять человека? И счастье. Иногда бывает красавец, красавица, и жизни нет. А бывает такой, будем говорить, извините уже, средней паршивости люди, как говорят. Ну, не совсем приметные, не совсем красивые. А глаза сияют. Ну, так Царство Божие. Так может, стоило бы быть бы не таким красивым, не такой бы фотомоделью, зато в радости, в жизни и в счастье прожить. Но люди говорят, нет, пусть лучше фотомодель, пусть будем грызться, но зато как пройдусь по Бродвею, все ахнут. Чему ахать? Несчастные люди прошли. Или если я проедусь на какой-то машине, извините, на Мерседесе 600-м в день свадьбы по Крещатику, все ахнут, вот это Царство. Скажите, от этого счастья будет зависеть? Да можно тихонько в простеньком платье сходить в ЗАГС и расписаться, и можно быть счастливым, правда? Если бы от Мерседеса, от помпезности зависело счастье, то, конечно, это приметное Царство, и на это нужно было бы обращать внимание, и этого нужно было бы достигать. Но опять-таки Христос говорит, что Царство Мое, мир, радость в семье, в отношениях, в церкви, между людьми. Не обязательно нужно быть богатым, правда? Не обязательно быть в церкви, не обязательно быть каким-то пастором, не обязательно иметь Мерседес 600. Достаточно чего? Простого элементарного желания и стремления быть внутри чистым. Скорбеть по этому, стремиться к этому, искать этого. и найдешь. Заметьте, и бедные могут войти куда?
В Царство Божие.
А богатые могут никогда туда не войти, потому что у них все по приметным образом, да, определяется. В брак вступают, ага, я с высшим образованием, а она среднее образование, не подходим. Замечайте почему? По приметным приметам. Скажите, мало несчастных семей с приметными дипломами о высшем образовании. И люди, вступая в брак с высшим образованием, начинают вдруг понимать, что высшее образование там вовсе не говорит о том, что люди умные в жизни. Они такие же несчастные, а может быть еще более несчастные, чем бедные. Дальше. Вспоминание жены Лотовой свидетельствует нам, что если и мы будем скорбеть о внешнем, о видимом богатстве, о внешней религиозной помпезности, а не скорбеть о том, что душа еще не освободилась от грязи, то что? Будем стоять в ряду выдающихся личностей. Ну, знаете, как памятник героям. Жена Лотова, дальше я стою, дальше вы стоите. То есть, что это соляные столбы, которые будут подходить животные слизывать, которые все равно будут подниматься. И дальше сказано, кто станет сберегать душу, заметьте, какую душу сберегать? Жадную, хитрую, гоняющуюся за внешними признаками, да, за внешней красотой, за положением в обществе, в церкви, чтобы выделиться. То есть, заметьте, все наши побуждения гордые, тщеславные, да, это говорят о нашей душе, о нашем сердце, о том, что двигает нами. И заметьте, Христос говорит, что вот эту гордую, помпезную душу, гоняющуюся за пустышками, за внешними формами религии или внешним положением в обществе, заметьте, кто будет сберегать душу, ценящую не красоту внутреннюю, а внешнюю помпезность, хоть религиозную, хоть мирскую, тот погубит ее. Как погубит? Она будет, заметьте, люди, гоняющиеся за деньгами, они становятся добрее или хуже? Люди, гоняющиеся за удовлетворением плотских похотей. Скажите, человек, который пьет, он лучше становится, он напивается, мир приходит в сердце? Нет. Человек, который постоянно блудит и хочет найти удовольствие и радость жизни, скажите, душа его деградирует? Ведь он же становится разменной монетой. У него нет добра, у него нет сочувствия, у него нет понимания. Он просто, извините, бегает удовлетворять свою прихоть. Это эгоист, который заканчивает свою жизнь чем? На старости, когда уже отбегал свой марафон, поджениться хочется. Я говорю, ты кому ты нужен? Ты свой уже выбегал. Он никому не нужен, потому что понимает, он жил всегда только для себя. Его душа стала вообще эгоистичная. Он только примазаться хочет где-нибудь какой-нибудь кормушке. Так смотрите, люди, гоняющиеся за внешним, они деградируют, губят душу внутри. Так вот сказано, кто станет сберегать душу, как сберегать? Кто не будет ее распинать, не будет бороться с вот этими плотскими наклонностями, не произведет переоценку ценностей и с внешнего не перекинется на внутреннее, то что? Тот погубит ее, душа деградирует. А с такой душой мне ваше тело красивое и с деньгами не нужно на небе. У меня там денег куры не клюют. Золото будет вместо асфальта. Забор каменный будет из рубина сапфиров. Я вас золотом обложу со всех сторон. Мне не надо ваши доллары. Мне нужно ваше сердце. Да и человек в жизни приходит к тому, что душа больше тела, правда? Кто гонялся за долларами, не нашел радости в жизни, он приходит все равно к тому, что жизнь прожил ради зеленой бумажки. И в конце концов он умирает и понимает, не за тем гонялся. И смотрите, значит, а кто погубит ее, значит, что должны верующие делать? Погубить душу. Речь не идет о том, что не кушать, не сеять, не строить, не покупать, не продавать. Но из этого жизнь состоит. И кушать надо, и на работу надо. Но не должны быть мысли заняты только этим. И в покупке нужно думать о душе, честен я или нет, да? И когда строишь дом, строй. Ну, пусть не будут все мысли только о том, вот дом какой будет, как люди на него будут смотреть, как все будут ахать. А ведь можно строить дом, мешать раствор и думать о чем? О своих отношениях с женой, об отношениях родителей с детьми, правда? О том, почему я согрешаю, как от этого избавиться, почему Бог не отвечает на мои молитвы. Можно об этом думать? Кто-то говорит, это невозможно. Но я говорю, когда у матери заболевает ребенок и сильной болезнью, такой страшной болезнью, скажите, о чем она думает на работе? О чем она думает, когда едет в автобусе? Когда она на огороде пропалывает сорняки? О чем мысли ее? Когда она стирает, когда она кушать готовит? О ребенке. Так можно одновременно что-то делать? Да, можно, если любишь кого-то. А если не любишь Господа, потому она и не лезет, потому и невозможно. И вот смотрите, кто погубит ее душу, вот эту плотскую, тот оживит ее. Когда оживит? В момент пришествия или в жизни? Кто не хочет, чтобы наша душа расцвела как цветочек? Кто не хочет, чтобы нас за это любили? Да все. Ну, пожалуйста, погуби вот это плотское. Кто не хочет, чтобы мудрая мысль пришла в голову? Все хотят. А вот выключи Санта-Барбару. Ха, ну я досмотрю. Ну, говорю, поэтому, когда ты смотришь Санта-Барбару, тебе в голову ничего не придет, кроме Санта-Барбары. Потом футбол. Потом богатые плачут тоже. Потом еще какой-нибудь боевик. Ну, выключи, придет в голову. Не думай только о внешнем, подумай о красоте. Ведь счастья в семье нет внешней красоты, от внутренней. Но некогда. Так смотрите, кто должен губить душу? Кто должен выключить телевизор? Кто должен отвернуться от женщины, если она его возбуждает? Кто должен отвернуться? Пушкин или мы? Христос говорит, это вы должны сделать. Губите свою душу, а я ее буду оживлять. Займите голову свою другими мыслями, если считаете, что это важно. А жизнь все равно говорит, что душа больше тела. Займите, я начну вам мысли давать. Ученик, будь внимателен к объяснению учителя, и ты научишься решать задачи, ты в мире науки будешь как рыба в воде. Чуп не хочет, некогда. Потому и результата нет, душа не оживает. И это оживление должно быть сегодня. И у кого душа оживет, это о чем говорит? Что Христос воцарился в сердце этого человека. Вот он стал еще один островок на этой земле, где есть территория представительства Царства Божия на земле. Человек невзрачный, простой, может не сильно образованный, но мудрый, кроткий, смиренный, добрый, сочувствующий. И этот человек ходит по земле, и что он проповедует? Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Как приблизилось? Где оно? Да человек, живущий принципами неба, это и есть Царство Божие. Теперь покайтесь, приблизьтесь, войдите. Как можно войти в это Царствие? Скажите, душа человека доброго, сочувственного, терпеливого, она принимает любого человека со своим горем и бедой? Мы чувствуем близость, родство какое-то. Пожалуйста, входите в это сердце. Оно распахнуто, у него много любви. Вот вы входите в Царство Божие. Оно рядышком. Когда мы видим человека, живущего по этим принципам, а это не обязательно в церкви, это может быть и за церковью, за церковью. И такие люди могут быть изгнаны из церкви, как мы читали из 13 главы Евреям. Вне церкви может оказаться жертвенник. А Библия нам говорит о том, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Кем? Вот теми притворными верующими. Это второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. Знаешь ли, что в последние времена настанут дни, в последние дни настанут времена тяжкие, ибо люди будут какими? Самолюбивыми, сребролюбивыми, гордыми, надменными и так далее. Это речь идет о верующих, всегда учащихся, не могущих дойти до познания истины. Всегда учащихся, читающих Библию и не могущих дойти до того, чтобы стать такими, как там написано. Вот эти верующие, так называемые внешне верующие, номинально, будут гнать настоящих, потому что они будут как бельмо на глазу. И смотрите, эти люди, это и будет, вот эти гонимые, желающие жить благочестиво, это будет что? Царство Божие. Оно будет изгнано откуда? Из церкви. Но такие люди могут быть и в церкви, если церковь воспрянет, чтобы этих людей не выгонять, да? Чтобы они остались в их среде. Речь идет, что Царство Божие может быть и в церкви, если она живет этими принципами. И может быть за церковью, если церковь не хочет жить по этим законам. Делает ударение на внешние формы религии. И дальше сказано, 34 стих Евангелия от Луки, 17 глава. «Сказываю вам, в ту ночь», то есть в какую ночь? «В ту ночь», то есть когда придет Христос внезапно, когда никто не ждет. Кстати, я хочу пример привести, почему Христос как вор ночью придет. Почему вообще вор ночью приходит? Почему он заранее не пишет на дверях, «Приготовьтесь, я вот через 2 дня вечером подойду воровать». Почему? Потому что его будут ждать и не дадут ему украсть. Теперь, почему Христос сказал, что о дне и часе никто не знает? Какова причина? Да дело в том, что вдруг бы, за 3 дня до пришествия, если бы мы точно знали, когда будет, все бы перестали пользоваться косметикой, все бы ударились во внутреннюю красоту. Все бы начали продавать автомобили скромно, но друг другу продают, отдают, дарят квартиры, домы. Все такие добрые, все прощают, ну 3 дня можно выдержать, попритворяться, правда? Христос говорит, что очень много было бы притворных, если бы было заранее известно, когда он придет. Он говорит, я приду внезапно, в час, который не ждете, и в день, который не думаете. И застигну каждого в том состоянии непритворенном, с теми ценностями, за которыми ты всю жизнь гонялся. Бизнесмен будет захвачен, знаете, в какой момент? Когда он строит бизнес-план и не думает о том, что в доме у него, в семье с детьми непорядок. Модница будет застигнута перед зеркалом. Вор в момент воровства. Музыкант, меломан, будет застигнут в момент обычного прослушивания мелодий и кайфа, получаемого от этого. Кто-то будет застигнут на игле, кто-то в этот момент в баре сидит, кто-то танцами занимается, альпинист будет застигнут в момент, когда он покоряет вершину, а дома семья непокоренная, нрав непокоренный. Заметьте, все куда-то бегут, кто в альпинизм, кто в спорт, кто в музыку, чтобы не решать проблему. То есть человек хочет самовыразиться только в чем? В чем угодно, в скорости, в росте, в весе, в поднятии тяжести, в образованности, только не в изменении характера. Это незаметно, за это никто не похвалит. Ты сам стань человеком. В семье наведи порядок. А этого никто не поймет, это не ценится в этом мире сегодня. Ну хорошо, лезь в горы. Может, покоришь вершину ту, а сам останешься для себя непокоренной вершиной. А может, сорвешься и убьешься. И дальше сказано. В ту ночь будут двое на одной постели. Речь, заметьте, о чем идет. На одной постели это два члена одной семьи, так? Одна семья может быть христианская. Оба ходят в церковь. Оба молятся, оба участвуют в вечере. Только один формалист сохранил свою эгоистичную душу, не переродился свыше. И делает оценку своей принадлежности к Богу по участию в вечере, по регулярно сданной десятине, по, допустим, участию в хоре, в группе прославления, там, в соблюдении религиозных праздников, да? А другой переживает, но остается, заметьте, недобрым, злым, хитрым, завистливым, гордым. А другой, лежащий на этой же постели, заметьте, одна семья, но она не слилась, двое, не одна плоть. Смотрите, а другой о чем переживает? О чистоте. Вот я поучаствовал в вечере, а мира нет, отношений нет. Почему, Господи? Один лежит, не спится и думает о том, как деньги сделать, как карьеру сделать, а другой, как стать добрым, чтобы спать спокойной совестью и смотреть людям в глаза. И смотрите, будут двое на одной постели, в одной церкви, один возьмется, другой оставится. Будут двое в одном хоре, один поет ради славы, другой поет от души и переживает о внутренней чистоте и стремится к этому. Один освящается сегодня, другой рядом присутствует. Занимается внешним приметным царствием Божьим. Один возьмется, другой оставится. Двое будут за одной кафедрой. Один возьмется, который переживал о внутренней чистоте и освящался. А другой, который проповедовал ради славы, ради денег, устроился хорошо на работу. Один возьмется, другой оставится. Заметьте, по какому признаку? Не по признаку церкви, потому что в одной церкви. Не по признаку семьи, потому что одна семья. Не по признаку, что на разных постелях спят. На одной постели, с одной тарелки едят. В одном хоре поют, одно служение несут. В одну общую копилку деньги сдают. Один сдает от души, другой сдает от скорби. Один дал бедному и говорит, попался мне на дороге, вынужден дать. А другой дает и не скорбит. Один заботится в церкви о внешности, другой о внутренности. Один за модой, другой за красотой внутренней. И смотрите, вот по этому признаку и будет. Душа неизмененная и душа измененная. Ибо царство Божие неприметное или царство дьявола приметное. Один возьмется, другой оставится. Двое будут молоть вместе. То есть могут быть на одной работе. Опять. Это вовсе не говорит, что в одной церкви или один возьмется, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. Вспомните 24 главу Матфея, когда мы читали такие слова. Когда увидите сие свершившимся, кто на кровле да не спускается в дом, заметьте, вот когда беда, вот кто куда бежит, это о чем говорит? Если я на поле побежал, Бог говорит, спасай душу. А я говорю, а у меня кошелек с долларами остался дома. Это о чем говорит? Что у тебя кошелек с долларами дороже твоей души. Ты забежишь за долларами, в этот момент рухнет здание. И ты с долларами будешь лежать в мире, в покое, в ожидании славного пришествия Иисуса Христа. Кто на кровле, не спускайся в дом и не бери своих вещей. То есть, если ты не привязан, то что? В момент пришествия ты никогда не будешь ценить вещи дороже, чем чистота души. Ты не побежишь сгоряча, потому что в сердце твоем ты побежишь куда? Туда, там, где душа человеческая. Там, где о душе переживают. Кстати, хочу сказать, Иисус сказал, что моих учеников перед вторым пришествием будут гнать. Вы знаете, что очень многие не пойдут по пути истины только потому, что они будут лишены всего имущества. Домов, пенсий, зарплат, должностей. Они будут как изгои в обществе. И они прикинут. Или буханка хлеба, кровать мягкая, или тюрьма, сухарь, решетка. Или сидеть дома в тепле, или быть гонимым ради Христа. И одни спустятся за должностью, за хлебом, за кроватью мягкой, а другие, которые ценили душу больше всего, Царство Божие внутри, они не оглядываясь, оставят все это, зная, что все равно вот второе пришествие, и все, ради чего я буду держаться, все это, что завтра погибнет. Я, допустим, отрекусь от Христа и останусь своим домом. Но может через полгода, может через месяц пришествия, и дом мой, что все равно уничтожен будет. Но я еще и сам погибну. Так неужели не стоит лишиться чего-то, лишь бы сохранить чистоту души и быть в числе тех, которые искали какие-то другие ценности в этой жизни? Жить и наслаждаться, ведь домы для Господа построить несложно, правда? Сказал и явилось, обителей на небе много. Да если бы уже и хотели, каждому по планете Бог бы мог бы во Вселенной уделить. Уже, пожалуйста, бери, Адамом будешь уже на этой планете. Для Бога нет проблем создать материальное для нас благоденствие. Проблема в другом. Заставить человека нельзя, а добровольно он не хочет быть добрым. Поэтому с этой душой он погибнет вместе с домом, который строил и на котором свои надежды, на который свои надежды возлагал. Смотрите, когда Христос рассказывал эти слова, что двое будет двое там, один возьмется, другой оставится, жена Лотова, они вообще о чем думали? Смотрите, на это сказали ему ученики его, где Господи, то есть где это будет? Ну, наверное же, не в нашей среде, тут же не будет так вот, мы 12 подошли, ты же уже не будешь кого-то из нас выбрасывать, мы же уже точно на престолах, это же, наверное, с фарисеями ты так будешь, нас возьмешь, а их оставишь. Мы вот оставили все, и домы, и жены, и матерей, нас возьмешь, а у того богача, который Лазаря не напитал, оставишь. Священников оставишь, а нас-то что? Конечно, возьмешь. Ну, конкретно скажи, где это будет, вот эта дележка? В нашей среде или в ихней? Заметьте, когда мы читаем верующие, находясь в любой церкви, когда мы читаем эти слова, мы говорим часто. Одних возьмет Господь, других оставит, а кого возьмет? Нас, братья и сестры, возьмет. С нашей церкви всех возьмет. А вот в той церкви, там дьявол их не возьмет. Так говорят? А речь идет, что и это произойдет и в нашей среде, и в нашей церкви. Один возьмется, другой оставится. А как же мы говорим о спасении, что все мы спасенные уже давным-давно с гарантией? И смотрите, как Христос отвечает ученикам. Он же сказал им, где труп, где покойник, там, где труп, там соберутся орлы. А где живой, там кто соберется? Обратите внимание, двое лежат на одной постели, один возьмется, то есть Господь как бы говорит, я прилечу и возьму одного живого на небо. Заметьте, те люди, у которых душа живет материальными ценностями, они какие? Мертвые. Помните, нелюбящий брата пребывает в чем? В смерти. Душа обозленная, обиженная, гордая, да? Это какая душа? Мертвая. Мы буквально живые, буквально живем, но пребываем в смерти, в ненависти, в зависти, в гордости, в жадности и так далее. И смотрите, двое лежат на постели, один покойник, другой живой. Помните, в Ефесянам, когда это 2 главе, апостол Павел говорит такие слова, что нас некогда мертвых по грехам и по преступлениям, что в церковь приходят люди какие? Покойники. Но они хотят ожить, они хотят жить по-человечески, по-настоящему. Они приходят, и смотрите, один ожил, душа изменилась, лежит на этой постели же. А другой принял формы религии и остался кем? Покойником. Пришел покойником, остался покойником, и в общество покойника озеро огненное будет. А этот пришел покойником, ожил и взят к живому Богу, животворящему. И вот сказано, где труп будет лежать на одной постели, к тому прилетит орел. Кто это? Ну, знаете, орлы на падали идут, да? Далее. Почему орлы не улетают от падали? Потому что падали, извините, труп, это уже мертвое животное, оно может сопротивляться. Теперь смотрите, орлы, мы читали, помните, уже пророки по Матфею 24 главы. И придут, и соблазнят. Кого соблазнят? Мы говорили, питающиеся сосцами, это какие? Младенцы или беременные, которые даже вообще еще не родились, от истины забеременели, слышат, знают, каким надо быть, но ничего не получается в жизни. И заметьте, это та категория, которые будут обольщены орлами, хищниками, уже пророками, которые как хищники, посылаемые дьяволом, для чего? Иди, клюй, хватай, они в Царство Божие не попадут. И заметьте, какие люди будут обольщены в момент второго пришествия? Люди, которые едят, пьют, женятся, строят, продают, покупают и не думают о чистоте, о святости. Люди, занимающиеся формами религии, но не, у которых душа не оживотворена Духом Святого Бога, не изменились, то что? Это трупы. И написано, где труп, там соберутся орлы. Там соберутся уже пророки и прельстят. И они пойдут за этими уже пророками, которые будут говорить учения чуждые. Какие? Чудеса, знамения, да? Обряды. доктрины, какие-то пророчества. Но заметьте, о чем они не будут говорить? О самом главном, о самом насущном, от чего зависит счастье или несчастье человека и на этой земле, и в вечности. Какой ты человек, добрый или злой? И прочитаю еще в завершение одну такую мысль. 1 Коринфянам 13 глава с 1 стиха по 8. И здесь говорится, заметьте, приметное Царство Божие и неприметное. Почем кто определяет свое состояние, кому я принадлежу? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это приметно? На иных языках стал говорить. А любви не имею, это приметно? Это ж никто не узнает, что у меня внутри, мои побуждения. То я медь звенящий и кимвал звучащий. То есть, будет спасенный или нет? Вопрос однозначно стоит. Я медь звенящий, пустозвон. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, заметьте, зачем люди гоняются? За языками, за дарами, за пророчествами. И знаю все тайны, самые умные на земле. И имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, и покойников поднимать, и летать по воздуху, как ангел, и огонь с неба не сходит. То что? То я ничто. А не имею любви, то я ничто. В глазах неба это пустозвон. Много пророков, которые многие говорят вещи, а с ними жить невозможно в одном доме. Далее. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение. Это видимое царство, приметное? Акт принесения себя в жертву ради вас. А любви не имею, если мотив ради прославления это делается. Если все деньги дашь в церковь, чтобы тебя, о тебе в газете написали, то не любовь тобой руководит. Любовь это неприметно. Можно это сделать без внешней помпы, тихонько, чтобы никто не знал. И дальше сказано, любовь долго терпит. Это корона на голове в этот момент появляется или что? Ну, стою я спокойно и все, и никаких ни медалей нет на груди, ни корон. Далее, милосердствует, это приметно? Ну, может, глаза выражают, может, улыбка, может, взгляд. Но вообще-то без внешних регалий генеральских или маршальских. Далее. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает всему, верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднится. Что останется? Любовь. Любовь это и есть то Царствие Божье, которого мы должны достигать в своей жизни. От этого будет зависеть и счастье в этой жизни, и счастье в будущем. Аминь.